Добрый день. Мы сегодня начинаем этот мой порыв. Правда. Сериал с... Дубль второй, друзья. Ну вот я уже считал, что здесь из вашего чата, который одобрительно встречает эту идею, что хорошо бы кто-нибудь снял фильм. Я боюсь очень, потому что Питер Джексон был великолепный, он был замечательный. Но тут будет тяжело. Я вообще удивляюсь, как они не решаются истории Сильмариллиона или забытые... утраченные сказания, экранизировать. Я решил прочесть, прежде всего, остального, эту книгу вам, друзья, чтобы мы вместе ее послушали, те, кто читал, те, кто не читал, потому что кто его знает, лучше успеть, чем откладывать все время на будущее. Я очень давно хочу прочесть эту книгу. Не решался читать Толкина, потому что не было... Ну, кроме... Мы спектакль делали «Хоббит», помните, такой был, со всеми моими друзьями, которые есть, которых нет уже, к сожалению. Ну вот, и мне хотелось очень прочесть, потому что появился великолепный перевод. На мой взгляд, это первый перевод Толкина, который, ну, можно найти каких-нибудь блох, особенно профессионалов или толкинисты это могут сделать. Но я вам скажу тоже и как переводчик. Все-таки я много переводил и перевожу, и особенно средневековой литературы. Я вам скажу, что здесь без сучка и задоринки перевод Светланы Лихачевой. Слава Богу, что он появился. Его можно и должно читать. Тут и ритм того, что сделал Толкин старший, и что сделал Толкин-младший, потому что Кристофер Толкин совершил подвиг, когда собрал все великие истории, мало того, что он привел в порядок Сильмариллион, и мы можем его читать. Он еще три великие истории по-разному он собрал, в зависимости от того, в каком состоянии они были у самого отца, и нам подарил, конечно, абсолютно законченные произведения. И в первую очередь «Дети Хурина». Вот, не читал книгу, Николай говорит, буду впервые слушать, хотя «Дети Хурина» стоят у меня на полке. Правда, из-за того, что она на английском, подбираюсь к ней я долго. Я надеюсь, что у вас с теми прекрасными иллюстрациями Алана Ли, с которыми они были изданы, Алан Ли, который скромненько отмечен как дизайнер в фильмах Питера Джексона. Он замечательный, он лучший иллюстратор Толкина. Я очень благодарен моим детям, когда мне подарили скетчбук Алана Ли, где его наброски к «Властелину колец». И потом я вот до самого последнего времени собирал книги именно с иллюстрациями Алана Ли. Ну вот, так что, друзья, да, конечно, все так, с иллюстрациями Алана Ли. Не бойтесь читать ее по-английски, это наслаждение, Николай. Но если вы пока боитесь подобраться к английскому оригиналу, то почитайте или послушайте в переводе, прекрасном переводе, опять же, Светланы Лихачевой. Ну что же, давайте примемся мы с вами. Хочу сказать, что Кристофер Толкин написал предисловие к этой книге, и Кристофер Толкин обращает эту книгу прежде всего к тем, кто читал «Властелина колец», прежде всего, и знает Хурина только по наслышке, и сына его Турина, чья трагическая история будет здесь рассказана, только понаслышке. Кто знаком только по воспоминаниям будущих эпох, кто такой страшный враг, главный враг, первый дизайнер, который решил исказить песни создателей Лотара, это Моргот. И я думаю, если здесь будут какие-то вещи, которые непонятны, пропускайте их для себя, принимайте как должное, потому что объяснять все здесь не хочется. Огромное предисловие, да, но оно само по себе произведение искусства, и жизнь Кристофера Толкина, которого уже, к сожалению, несколько лет как нет с нами, он это подвиг. Это подвиг. И еще очень хочу вам посоветовать когда-нибудь посмотреть, если вы не видели, прекрасный документальный фильм, который называется, по-моему, так, «Кабинет профессора», «Кабинет волшебника», называется, о Толкине. И там очень большие куски на экране, просто под камеру, рассказывает великолепный Кристофер Толкин. Ну что же, пора нам, наверное, переходить к главе первой повести, которая называется «Нарны Хин Хурин», повесть о детях Хурина. Глава первая. Детство Турина. Хадар Златовласый был правителем Эдаин людей, и весьма благоволили к нему Эльдар. Прожил он отпущенный ему срок под властью Фингольфина, который наделил его обширными землями в той области Хитлума, что звалась Дор-Ломен. Дочь Хадара, Глоредель, стала женой Халдера, сына Халмера, владыки людей Бретеля, и на том же празднестве сын Хадара, Галдр Высокий, взял в жены Харад, дочь Халмера. У Галдера и Харад было двое сыновей – Хурин и Хуор. Хурин был 3 годами старше, однако ж уступал в росте прочим своим сородичам. В том пошел он в народ своей матери, а во всем остальном походил на Хадара, своего деда, силен был и крепок, и наделен к тому же горячим нравом. Но огонь в душе его горел ровно и ясно, и обладал Хурин великой стойкостью воли. Из всех людей Севера он более всех прочих посвящен был в замыслы Нолдор. Брат его Хуор ростом превосходил любого из Эдаин, кроме лишь собственного своего сына, Туора. Был он быстр на ногу, но ежели дорога предстояла долгая и тяжкая, Хурин обгонял его, ибо под конец бежал столь же споро, как и в начале, немало не уставая. Братья любили друг друга великой любовью, и в юности почти не разлучались. Хурин взял в жены Морвен, дочь Барагунда, сына Брегаласа из дома Беора. Она же приходилась близкой роднёй Берну Однорукому. Морвен была высока и темноволоса, и за ясный свет ее глаз и красоту черт люди прозвали ее Элодвен, то есть по-эльфийски «прекрасная». Однако ж нрав у нее был суровый и гордый. Горести дома Беора омрачили ее сердце, ведь изгнанницей пришла она в Дор-Ломен из Дартониона после разгрома Брагалах. Турином звался старший из детей Хурина и Морвен. Родился он в тот самый год, когда Берн пришел в Дориат и повстречал Лутиан Тинувель, дочь Тингала. Морвен родила Хурину и дочь именем Урвен, но все, кто знал девочку на протяжении недолгой ее жизни, звали ее Лалайт, то есть смех. Ор взял в жены Риан, двоюродную сестру Морвен. Она приходилась дочерью Белегунду, сыну Брегаласа. Волей злой судьбы родилась она в ту горькую пору, ибо наделена была сердцем кротким и нежным и не любила ни охоты, ни войны. Любовью дарила она деревья и дикие цветы, а еще пела и слагала песни. 2 месяца лишь прожила она в браке с Хуором, прежде чем отправился он вместе с братом на битву Нирнаэт Арноэдиат, и более она его не видела. Теперь же речь вновь пойдет о Хурине и Хуоре, книг юности говорится, что до поры сыны Галдера жили в Бретели на воспитании у Халдера, своего дяди, по обычаю северян тех времен. Часто ходили братья вместе с воинами Бретели на битву с орками, что ныне опустошали северные границы той земли. Урин, хотя исполнилось ему только 17 годов, был силен и крепок, а младший Хор ростом не уступал взрослым мужам того народа. Однажды Хурин и Хор отправились в леса с отрядом разведчиков. Но отряд угодил в орочью засаду и был разбит, и враги преследовали братьев до брода Бритиах. Там захватили бы их в плен, либо убили, если бы не могущество Улмо, что по-прежнему заключали в себе воды Сириона. Говорится, будто над рекою поднялся туман и укрыл сыновей Галдера от врагов. Они перешли Бритиах и оказались в Димбаре. Там блуждали они, терпя великие лишения, среди холмов под сенью отвесных стен Криса и Грима, пока не заплутали среди мороков той земли, не зная пути ни вперед, ни назад. Но углядел их Торандор и выслал им на помощь двух орлов. Орлы подхватили братьев и перенесли их через окружные горы в потаенную долину Тумладен, в сокрытый город Гондолин, где не бывал доселе никто из смертных. Добрый прием оказал гостям король Турган, узнав, какого они рода, ибо Хадар был другом эльфов, и, кроме того, Улмас загодя присоветовал ему ласково обойтись с сыновьями этого дома, от коих придет помощь час нужды. Хурин и Хуор погостили во дворе Тургана и без малого год. Говорится, что за это время Хурин, наделенный живым пытливым умом, перенял многие знания эльфов и постиг отчасти намерения и замыслы короля. Турган очень привязался к сыновьям Галдера. Подолгу беседовал он с ними и воистину желал оставить их в Гондолине из любви к ним, а не только потому, что закон гласил, никто чужой, будь то эльф или смертный, отыскав путь в потаенное королевство и увидев город, не покинет Гондолина вновь до тех пор, пока сам король не откроет врата и сокрытый народ не выйдет на свет. Но Урин и Хур желали вернуться к своему народу, дабы сражаться в войнах и разделить невзгоды, выпавшие на его долю. И сказал Хурин Тургану: «Государь, мы всего лишь смертные, не схожи мы с Эльдор. Эльфы могут терпеливо выжидать на протяжении долгих лет, пока не пробьет час великих битв, но наш срок краток, быстро иссякают надежды наши и силы. Не сами нашли мы путь в Гондолин и даже не знаем доподлинно, где находится город. Страх и изумление владели нами, пока несли нас орлы дорогами ветров. По счастью, затуманен был наш взор». Тогда Турган внял их просьбе и ответствовал так: «Тем путем, каким прибыли вы сюда, вольны вы вернуться, ежели согласится Торандор. Горько мне расставаться с вами, однако, может статься в скором времени, по меркам Эльдор, встретимся мы вновь». Уход их немало не огорчил Маэглина, сына сестры короля, что пользовался в Гондолине немалой властью. Однако недоволен остался Маэглин королевской снисходительностью, ибо не жаловал весь людской род, и сказал он Хурину: «Милость короля больше, нежели ты думаешь. Впору подивиться, с какой бы стати отменять закон ради людского отродья. Надежнее оно вышло бы, кабы не было у двух мужланов иного выбора, кроме как остаться здесь на положении наших слуг до конца жизни». «Воистину велика милость короля», — отвечал Хурин, «но если нашего слова недостаточно, мы поклянемся». И братья дали клятву вовеки не разглашать замыслов короля и молчать обо всем, что видели во владениях Тургана. И распрощались они, и прилетели орлы, и унесли сыновей Галдера под покровом ночи, и опустили их в Дор-Ломени еще до рассвета. Обрадовались братьям родня их, ибо гонцы из Бретеля уже сообщили, что те сгинули без вести, но даже отцу своему не открыли Хурин с Хуором, где пробыли все это время. Сказали только, что в глуши пришли им на помощь орлы и отнесли их домой. На это молвил Галдер: «Стало быть, прожили вы в глуши целый год? Или, может, орлы приютили вас в своих гнездах? Но нет. Нашли вы пропитание и богатые одежды, и возвращаетесь разряженные, что юные принцы, а отнюдь не оборванными бродягами лесными». «Доволен будь, отец, — отвечал на это Хурин, — что мы возвратились, ибо дозволено это было только в силу обета молчания, клятве своей верны мы и ныне». И Галдер не расспрашивал их более. Однако и он, и многие другие догадывались об истине. И обет молчания, и орлы наводили на мысль о Тургане, так думали про себя люди. Шли дни, и росла и удлинялась тень страха перед Морготом. Но в 469 году, после возвращения Нолдор в Средиземье, пробудилась среди эльфов и людей надежда. Прошел среди них слух о деяниях Берена и Лутиен и о том, как посрамлен Моргот на собственном своем троне в Ангбанде, а иные уверяли, что Берен и Лутиен до сих пор живы, а не то так воскресли из мертвых. Тот же год великие замыслы Маэдроса уже близились к завершению. Благодаря возродившейся силе Эльдар и Эдайн остановлен был натиск Моргота, а орки выдворены из Белерианда. Заговорили в ту пору о грядущих победах и о воздаянии за битву Брагалах, когда Маэдрос поведет в бой объединенные воинства и загонит Моргота под землю и намертво запечатает врата Ангбанда. Но мудрых по-прежнему одолевала тревога. Опасались они, что Маэдрос слишком рано явил свою растущую силу и что у Моргота достанет времени измыслить, как совладать с ним. В Ангбанде то и дело рождается новое зло, коего не предугадать эльфам и людям, говорили они. Осенью того же года, в подтверждение их слов, тлетворный ветер налетел с севера под свинцово-серыми небесами. «Мровое дыхание» назвали его, ибо нес он в себе пагубу, и на исходе года многие занедужили и умерли в северных землях, граничащих с равниной Анфауглит, по большей части дети и подростки. В тот год Турину, сыну Хурина, было только 5 лет от роду, а сестре его, Урвен, в начале весны исполнилось 3. Волосы у нее были, что золотые лилии в траве, когда резвилась она в полях, а смех звенел, что голос реки, которая рождалась в холмах, и весело журча протекала под стенами ее отчего дома. Нэн-Лалайт нарекли ту речку, и по ней все домочадцы называли дитя Лалайт, и светлело у них на душе при виде девочки. Турина любили меньше, чем его сестру. Он уродился темноволосым в мать и, по всему судя, унаследовал и ее нрав. Ибо веселости чуждался, был он немногословен, хотя говорить научился рано и неизменно казался старше своих лет. Турин не скоро забывал обиду или насмешку, но внутренний пламень отца пылал и в нем. Турин тоже бывал порывист и яростен, однако ж знал он и жалость. Боль и горе живого существа трогали его до слез. В этом он тоже пошел в отца, ибо Морвен была строга к другим так же, как к себе. Турин любил мать, ибо она говорила с ним просто и прямо, а отца он почти не видел. Хурин то и дело надолго отлучался из дома и уезжал в войско Фингана, что охраняло восточные границы Хитлума, а когда возвращался, его живая, быстрая речь, пересыпанная незнакомыми словами и шутками и полунамеками, озадачивала Турина, и тот чувствовал себя неуютно. В ту пору все тепло души своей дарил он сестренке Лалайт, но редко играл с ней. Турину больше нравилось невидимым оберегать ее и любоваться, как резвится она в траве или под деревом и поет песенки, что дети Эдайн сложили давным-давно, когда язык эльфов был еще свеж на их устах. Прекрасная Лалайт, как эльфийское дитя. «Да только, увы, век ей отпущен недолгий», — говорил Хурин жене своей Морвин. «И оттого, верно, кажется, она еще прекраснее и еще дороже». Турин же, услышав эти слова, задумался над ними, но так и не постиг их смысла. Эльфийских детей видеть ему не доводилось. В ту пору Эльдар не жили в землях его отца. Лишь один единственный раз случилось Турину узреть их, когда король Финган и многие его лорды пересекли Дорломин и проехали по мосту через Нен-Лалайт в искристом блеске серебра и белизны. Но еще до конца года слова его отца обернулись истиной. В Дорломен пришло мровое дыхание, и слег Турин, и долго пролежал в жару во власти темных снов. Когда же исцелился он, ибо такова была его судьба и сила жизни в нем заключенная, он спросил про Лалайт. Нянька же ответствовала: «Не говори более о Лалайт, сын Хурина, о сестре же своей Урвин должно тебе спросить у матери». И вот пришла к нему Морвин, и молвил ей Турин: «Я уже не болен и хочу увидеть Урвин, но почему нельзя мне больше говорить Лалайт? Потому что Урвин умерла». «И стих смех в этом доме», — отвечала она. «Но ты жив, сын Морвин, жив и враг, содеявший такое с нами». Морвин не пыталась утешить сына, как и сама утешения не искала. Она встречала горе молча, с заледеневшим сердцем. Но Хурин скорбел открыто. Взял он свою арфу и хотел было сложить плач, но не смог. И разбил он арфу, и выбежал из дому, и простер руку в сторону севера, восклицая: «Ты, что калечишь Средиземье, как бы мне повстречаться с тобою лицом к лицу и искалечить тебя так же, как господин мой Фингольфин!» Турин же горько плакал ночами в одиночестве. Хотя при Морвин он никогда более не упоминал имени сестры. К единственному другу обращался он в ту пору, только ему говорил о своей скорби и о том, как пусто сделалось в доме. Другом этим был один из домочадцев Хурина именем Садар. Был он хром, и мало с ним считались. Прежде был он лесорубом, и по несчастливой случайности, либо по собственной оплошности, отрубил себе топором правую ступню, и нога его усохла. Турин прозвал его Лободалом, что значит «хромонок». Хотя имя это Садара не обижало, ведь подсказано оно было жалостью, а вовсе не презрением. Садар работал в надворных постройках, мастерил или чинил всякие мелочи, потребные в доме, так как плотник был не из худших. Турин же порою подавал ему одно и другое, чтобы тот не трудил лишний раз ногу, а порою уносил тайком какой-нибудь инструмент или кусок древесины, брошенный без присмотра, ежели думал, что другу они пригодятся. Садар улыбался, но всякий раз велел мальчику возвратить подарок на место. «Дари щедрой рукой, но дари лишь свое», — говаривал он. Вот, друзья, небольшой перерыв мы сделаем. И я сейчас вам скажу о книге, которую мы представляем. Это книга о Пьере Паоло Пазолини. Вот вы знаете, в следующей передаче, которая сегодня будет 18, будет она посвящена, это программа «Тираны», будет она посвящена шести книгам, которые мы вам предлагаем. У нас несколько экземпляров осталось, каждый из них. Можно их купить и оптом, а некоторые в розницу. Оптом будет выгоднее, наверное, если вы хотите все эти шесть книг прочитать. Так вот, я только что вот дочитал да перечитал книгу о Ежове Никиты Петрова и его соавтора Марка Янсена о Ежове. И вот что я вам скажу. Если бы был такой режиссер в истории вообще, который мог бы снять о Ежове, о всех этих временах, обо всей подноготной этих времен, то это мог бы быть только Пьер Паоло Пазолини. Потому что это тот человек, который сделал «Сало» или «120 дней Содома». Я вам скажу, что история социальной республики «Сало», итальянской, фашистской, она просто меркнет по сравнению с тем, что происходило в эти годы. А возвышение Ежова – это, я вам скажу, эпическая история. Книга так и называется «Ежов, питомец Сталина». И я думаю, что вот это восхождение зла и услужливости, которое показывает, это под силу вот тому, что мы сейчас читаем еще только, пожалуй, Толкин был. Вот. Ну что ж, тучи у нас собираются над Москвой. Это легенда из первой эпохи, конечно, Николай, да, конечно. Вот. Неловкое ощущение, я вырываю из контекста, может быть, Сергея, когда говорят, что Сильмариллион тяжелый, но ты прочел его, будучи подростком. Сильмариллион не тяжелый, не тяжелый. В него надо въехать. Да. Последний раз открывал, вот Сфайрос, открывал Сильмариллион в 1994 году. Ну да. Да, хорошо. Вот. Да, документальный фильм точно надо бы посмотреть, Павел. Ну что ж, давайте продолжим историю детей Хурина. И вот Турин у нас еще молод. Садар, как мог, платил ребенку добром за добро и вырезал для него фигурки людей и зверей. Но больше всего Турин любил рассказы Садара, ибо молодость того пришлась на пору Брагалах. И ныне Садар охотно вспоминал о тех недолгих днях, когда был силен и крепок и не стал еще калекой. Говорят, великая то была битва, сын Хурина. Меня отозвали от трудов моих в лесах, ибо в тот год большая нужда была в людях. Но в Брагалах я не сражался, а не то, пожалуй, получил бы увечье более почетное. Слишком поздно подоспели мы для того лишь, чтобы унести назад на носилках тело старого правителя Хадра. Он погиб, защищая короля Фингольфина. После того я и стал ратником и прослужил в великой твердыне эльфийских королей Эйтельсирион много лет. Или, может, теперь мне так кажется, ведь последующие годы вспоминать-то особо нечем. Я был там, когда напал черный король, и Галдар, отец твоего отца, командовал в крепости от имени короля. В том штурме он и погиб. Я видел, как твой отец принял власть и возглавил оборону, хотя едва успел возмужать. Говорили, будто пылает в нем огонь, так что меч раскаляется в его руке. Ведомые им, мы оттеснили орков в пески, и с того самого дня они уж не смели появляться в виду стен. Но, увы, сполна утолил я жажду, ибо вдоволь насмотрелся на кровь и раны, и спросил я дозволения вернуться в леса, по которым стосковался душою. Там-то и покалечился я, убегая от своего страха. Часто обнаруживаешь, что на самом-то деле поспешил коротким путем ему навстречу. Так говорил Садар с Хурином, когда тот подрос. Хурин же начал задавать бесчетные вопросы, на которые Садару непросто было ответить. И думал он про себя: что должно бы наставлять мальчика родичам более близким. Однажды Турин спросил его, а Лалайт в самом деле походила на эльфийское дитя, как уверяет отец. И что он имел в виду, говоря, что недолгий срок ей отпущен? Очень походила, подтвердил Садар. Ведь на заре юности дети людей и эльфов кажутся близкой родней. Но дети людей взрослеют куда быстрее, и скоро проходит юность их. Такова наша судьба. Что такое судьба? Спросил Турин. О судьбе людей должны тебе спросить те, кто мудрее Лабадала, отозвался Садар. Ну, да всем ведомо. Скоро устаем мы и умираем, а многие по несчастной случайности гибнут и раньше. Эльфы же не знают усталости и умирать не умирают, кроме как от самого тяжкого увечья. От ран и печалей, что убивают людей, эльфы могут исцелиться, а иные говорят, будто эльфы возвращаются в мир, даже искалечены тела их. Не так оно с нами. «Значит, Лалайт не вернется?» — спросил Турин. «Куда же ушла она?» «Не вернется», — подтвердил Садар. «Но куда ушла она, никому из людей неведомо. Мне, во всяком случае, нет». «И так было всегда? Или, может, всему виной какое-нибудь проклятие злобного короля вроде морового дыхания, не знаю. Тьма лежит за нами, и из тьмы той немного пришло преданий». Отцам наших отцов верно было, что рассказать, да только не рассказали они ничего. Даже имена их и то позабыты. Горы стоят между нами и той жизнью, что оставили они, спасаясь от беды, а какой, никому ныне неведомо. Их пригнал страх, спросил Турин. «Может, статься и так», — отвечал Садар. «Может, статься. Мы бежали от страха, перед тьмой, да только здесь столкнулись с ней лицом к лицу, и некуда нам больше бежать, кроме как к морю. Но теперь мы уже не боимся, — отозвался Турин. Во всяком случае, не все мы, нет. Отец мой не знает страха, и я тоже бояться не стану, или, по крайней мере, бояться стану, но страха не выкажу, как моя матушка». И почудилось в ту пору Садару, что глядит на него Турин, глазами не ребенка, но взрослого, и подумал он, горе, что точило для сильного ума. Вслух же сказал он так, «Сын Хурина и Морвен, что станется с твоим сердцем? Лабадалу не предугадать, только нечасто и немногим станешь ты его открывать». Тогда молвил Турин, «Пожалуй, ежели не дано получить, чего хочешь, так лучше о том и не заговаривать. Только вот хотелось бы мне, Лабадал, быть одним из Эльдор. Тогда Лалайт однажды возвратилась бы, а я по-прежнему ждал бы ее здесь, даже если бы не скоро пришла она. Я стану ратником эльфийского короля, как только подрасту, подобно тебе, Лабадал». «Многому сможешь ты научиться от эльфов», — промолвил Садар со вздохом. Эльфы — народ прекрасный и дивный, и обладают они властью над сердцами людей. И однако ж, думается мне порой, что лучше оно было бы, кабы нам с ними никогда не встречаться, а жить своей собственной немудреной жизнью, ибо древний народ сей владеет многовековой мудростью, горды они и стойки, в их свете меркнем мы или сгораем слишком быстро». И бремя участи нашей тяжелее давит на плечи. «Отец мой любит их великой любовью», — возразил Турин, «и не знает он радости вдали от них. Он говорит, мы научились у эльфов едва ли не всему, что знаем, и сделались выше и благороднее. А еще он говорит, что люди, недавно пришедшие из-за гор, ничем не лучше орков». «То правда», — отвечал Садар, «по крайней мере, о некоторых из нас». Но подниматься вверх мучительно, а с высоты слишком легко сорваться в бездну. В ту пору Турину было почти 8. В месяце Гвайрон, по счету Эдейн, в год, что не позабудется вовеки. Среди старших уже ходили слухи о великом сборе, исходе воинств. Турин же о том ничего не слышал, хотя примечал, как отец то и дело обращает на него пристальный взор. Так глядят на нечто дорогое, с чем поневоле предстоит расстаться. Хурин же, зная, сколь отважна его жена и сколь сдержана на язык, часто беседовал с Морвен о замыслах эльфийских королей и о том, чем обернется победа либо поражение. Сердце его было преисполнено надежды, и мало страшился он за исход битвы, ибо казалось ему, что никакая сила в Средиземье не сумеет сокрушить мощь и величие Эльдар. «Они видели свет Запада», — говорил он. И в конце концов тьма отступит перед ними. Морвен ему не возражала. Рядом с Хурином всегда верилось в лучшее. Но и в ее роду хранили эльфийское знание, и про себя молвила она. И однако ж разве не покинули они свет, и разве не отрезаны от него ныне? Может статься, что владыка Запада более об эльфах не вспоминает? И как же тогда им, пусть и старшим детям, одолеть одного из властей. Ни тени подобных сомнений, похоже, не тревожило Хурина Талиона. Но однажды утром по весне того года проснулся он точно от недоброго сна, и в тот день словно бы туча омрачила его свет и радость. А вечером внезапно сказал он: «Когда призовут меня к войску, Морвен Элевдвен, оставлю я на твоем попечении наследника дома Хадора. Коротка жизнь людская и изобилует несчастными случайностями, даже в мирные времена». «Так было всегда», — отвечала Морвен. «Но что стоит за твоими словами?» «Благоразумие, несомнение», — промолвил Хурин, хотя вид у него был встревоженный. «Тот, кто глядит вперед в будущее, не может не понимать. Мир не останется прежним. Слишком многое поставлено на кон, и одна из сторон неизбежно утратит то, чем сейчас владеет. Если падут эльфийские короли, худо придется Эдаин. А ведь мы живем ближе всех к врагу. Эта земля чего доброго отойдет под его власть. Если все и впрямь обернется к худшему, я не скажу тебе, не бойся, ибо боишься ты лишь того, чего должно бояться, и не более. И страх тебя не пугает, но, говорю я, не мешкай. Я вернусь к тебе, коли смогу, но не мешкай. Поспеши на юг. Если я уцелею, так последую за тобой и найду тебя, даже если мне придется обыскать весь Белериант». «Обширен Белериант, да только не найдется в нем крова для бесприютных изгнанников», — промолвила Морвен. «Куда бежать мне, будь то со многими, либо немногими?» Хурин помолчал немного, размышляя. «Претеле живет родня моей матери», — проговорил он, — «лигах в 30 отсюда, ежели напрямик. Коли впрямь настанут недобрые времена, что проку искать помощи у людей?» — возразила Морвен. «Дом Бэра пал. Если пойдет великий дом Халдора, то какие норы забьется малый народ Халет?» «Те, которые отыщутся», — откликнулся Хурин. «И все же не сомневайся в их доблести. Пусть немногочисленны они и не учены. Где еще искать надежду?» «Ты не говоришь о Гондолине», — промолвила Морвен. «Не говорю. Это имя вовеки не срывалось с моих уст», — отозвался Хурин. «Однако слухи не лгут. Я и впрямь побывал там. Но говорю тебе ныне правду, как никому другому не говорил и не скажу. Я не знаю, где находится город. Однако ты догадываешься, и, думается мне, догадка твоя близка к истине», — возразила Морвен. «Может и так», — промолвил Хурин. «Но ежели сам Турган не освободит меня от клятвы, я не могу высказать догадку вслух даже тебе, и потому искать ты станешь напрасно. А даже если бы и заговорил я себе на позор, ты в лучшем случае доберешься лишь до запертых врат, ибо внутрь не впустят никого, разве что Турган выступит на войну о чем ни слова не слышно, и надежды на то нет. Тогда, раз на родню твою уповать не приходится, а друзья от тебя отрекаются, придется мне решать самой, — промолвила Морвен, и запала мне ныне на ум мысль о Дориате. «Как всегда высоко метишь», — отозвался Хурин. «Скажешь, чересчур высоко», — возразила Морвен. «Но из всех укреплений пояс Мелиан падет последним, думается мне, а дом Беара в Дориате презирать не станут. Разве не в родстве с королем? Ибо Берен, сын Борохера, был внуком Брегора, как и мой отец». «Сердце мое не склоняется к Тингалу», — отозвался Хурин. «Не шлет он помощи королю Фингану, и, не ведая, что за тень мрачает мне душу, стоит упомянуть про Дориат». «При упоминании Бретеля омрачается и мое сердце», — отвечала Морвен. «Тут Хурин вдруг рассмеялся и молвил: «Хороши мы, нечего сказать, сидим тут, да спорим о вещах за пределами нашего разумения и о тенях порожденных снов. Насколько худо нам не придется, а коли придется, что ж, тогда все зависит от твоей отваги и рассудительности. Тут уж поступай, как велит тебе сердце, но быстро. А если победа останется за нами, тогда эльфийские короли намерены возвратить все вотчины дома Беора, его наследницы, тебе, Морвен, дочь Барагунда. Тогда обширными владениями станем мы править, и славное наследство перейдет к нашему сыну. Коли не останется зла на севере, уж верно обретет он великое богатство и станет королем среди людей». «Урин Талион», — произнесла Морвен, — «то мне так справедливее будет сказать. Ты глядишь высоко. Я же страшусь пасть низко. Даже в самом худшем случае не тебе этого бояться», — отозвался Хурин. Той ночью примерещилось Турину сквозь сон, будто мать и отец со свечами в руках склонились над его постелью и глядят на него сверху вниз, но лиц их он не видел. Утром в день рождения Турина Хурин вручил ему подарок — нож эльфийской работы в серебряных черненых ножнах и с такой же рукоятью, и молвил он так: «Наследник дома Хадара, вот тебе ныне дар. Но поберегись, то острый клинок, а сталь служит только тем, кто умеет с ней управиться. Твою руку он рассечет столь же охотно, как и все другое». И, поставив Турина на стол, он поцеловал сына и молвил: «Ты уже и меня перерос, сын Морвен. Скоро будешь так же высок и стоя на своих ногах. В тот день, верно, многие устрашатся твоего клинка». Тогда Турин выбежал из комнаты и ушел бродить один. И на душе у него было тепло. Вот так же солнце согревает холодную землю, пробуждая к жизни молодую поросль. Он повторял про себя слова отца: «Наследник дома Хадара». Но и другие слова вспоминались ему: «Дари щедрой рукой, но дари лишь свое». И пришел он к Садару и закричал: «Лабал, сегодня день моего рождения! Нынче родился наследник дома Хадара, и принес я тебе в дар в честь такого дня. Дар я принес тебе. Вот нож, как раз такой, как тебе надобен. Он разрежет все, чего угодно, и тонко, тоньше волоса». Смутился Садар, ибо хорошо знал, что Турин сам получил этот нож не далее, как сегодня. Но среди людей недостойным считалось отказываться от дара, врученного по доброй воле, чьей бы то ни было рукою. «Ты потомок великодушного рода, Турин сын Хурина», — серьезно проговорил Садар. «Ничем не заслужил я подобного дара и не надеюсь заслужить за оставшиеся мне дни. Но что смогу, сделаю». И Садар извлек нож из ножен и молвил: «Вот уж дар так дар. Клинок эльфийской стали. Давно скучаю я по такому». Хурин в скорости приметил, что Турин ножа не носит, и спросил сына, неужто убоялся тот клинка из-за отцовского предостережения. Турин же отвечал: «Нет, я подарил нож Садору-плотнику». «Или пренебрегаешь ты отцовским даром?» — спросила Морвен. И вновь ответствовал Турин: «Нет, но я люблю Садора, и жаль мне его». На это молвил Хурин: «Всеми тремя дарами волен ты был распорядиться по своей воле, Турин, и любовью, и жалостью, и ножом, наименьшим из трех». «Однако сомневаюсь я, что Садор их заслуживает», — отозвалась Морвин. «По собственной оплошности покалечился он, и в работе не сноровист, ибо тратит немало времени на пустяки, ему не порученные. Тем не менее, пожалей его», — проговорил Хурин. «Честная рука и верное сердце могут и промахнуться, и такую беду выносить тяжелее, нежели козни врага». «Но теперь не скоро тебе достанется другой клинок», — промолвила Морвин. «Такова суть истинного дара, ибо дарить должно в ущерб себе». Тем не менее, Турин приметил, что с тех пор с Садором обходились добрее. Теперь поручили ему сработать для господина великолепное кресло в парадную залу. Ясным утром, в месяц с Лотрон, Турина разбудило пение труб. Выбежав к дверям, он увидел во дворе великое скопление народу и пеших, и конных, все в полном боевом вооружении. Стоял там и Хурин, говорил с людьми и отдавал приказы, и узнал Турин, что войско ныне выступает в Барад-Эйтель. Здесь собралась Хуринова дружина и домочадцы, однако ж войско созвали всех мужей той земли, способных встать в строй. Иные уже ушли с Хуром, братом его отца, а многие другие должны были присоединиться к владыке Дор-Ломенда по дороге и идти под его знаменем на великий воинский сбор короля. Морвин распрощалась с Хуриным. Глаза ее были сухи. И промолвила она: «Я сберегу, что оставил ты на моем попечении, и то, что есть, и то, что будет». И ответствовал ей Хурин: «Прощай, владычица Дор-Ломена. Выезжаем мы ныне в путь, окрыленные надеждой, как никогда прежде. Будем же уповать, что в середине зимы попируем мы веселее, нежели за все прошлые годы, а вслед за тем настанет весна, страхом не омраченная». И подхватил он Турина и усадил его на плечо и закричал своим воинам: «Пусть поглядит наследник дома Хадора, как сияют ваши мечи, и сверкнули под солнцем 50 клинков, и зазвенел над двором боевой клич Эдайн Севера: Лахо Калад, Дрего Морн, да воссияет свет, да бежит ночь». Ну вот, друзья, на сегодня хватит нам с вами. И спасибо, что вы слушали в самое начало. Так что вот так. Да. Вот вы здесь. Да. Угу. Хорошо. Параллельно вы говорили о других делах, конечно, но, ну что же, правильно. А мы с вами продолжим в следующий понедельник в 16 часов. Не забудьте, что это замечательный перевод, который создала Светлана Лихачева. Это прекрасный перевод. На мой взгляд, это первый, я бы сказал, безупречный. В целом, можно найти что-нибудь, но это уж, если тебе в целом не нравится, можно копаться в нем. А перевод прекрасный. И мы с ним будем жить достаточно долго, дорогие друзья, если вы того хотите, конечно, и придете в следующий понедельник или послушайте в записи, или книжку возьмете и почитаете вперед. 18 часов на том же канале «Дилетант». Извините, чуть-чуть простудился. На том же канале «Дилетант» мы с Айдаром Ахмадиевым обратимся к Домициану. Сегодня он будет у нас тираном. Еще ко всему вышел очень и очень хороший сериал, который странно называется по-русски «Обреченный на славу», хотя в оригинале он носит название «Идущий на смерть». Там Веспасиана, старого отца Тита и Домициана, играет Энтони Хопкинс, но и другие прекрасные актеры. И Роланд Эммерих поставил большинство серий. Он вышел целиком, и его можно посмотреть на Амедиатеке, если вы подписаны. Мне кажется, там как раз очень хорошее качество, хорошая озвучка. Ну или найдите оригинал, если хотите. До 18:05. Всего вам доброго.